Русское общественное движение «Возрождение. Золотой век» представляет аудиопубликацию русского ученого Николая Левашова к вопросу о демократии или «Театр абсурда» продолжается. Демократия. Демократия. Как много в этом слове сокрыто подлости и лжи. Такое мое определение сути демократии, наверное, очень многих удивит. Но узнав, почему я дал такое определение демократии, читатель удивится еще больше. Начну с самого понятия демократия. Демократия появилась в рабовладельческом государстве, когда рабовладельцы собрались все вместе, чтобы выработать единый комплекс правил и законов для того, чтобы лучше было управлять рабами. Да, именно собрались вместе для того, чтобы создать единый кодекс законов и правил для того, чтобы лучше управлять своими рабами, и чтобы не было каких-либо отличий в этом вопросе у отдельных рабовладельцев. Наверное, не стоит объяснять, какие и чьи интересы отражали эти законы в свободном и демократическом рабовладельческом государстве. И хотя вам тут же попытаются дать объяснение, что слово «демократия» возникло от греческого слова «демос», что означает «народ», но при этом, как часто бывает у страдающих потери памяти в нужных местах, забудут добавить, что «демосом» или «народом» в этом государстве считались только свободные люди, подавляющее большинство которых были рабовладельцами. И забудут сообщить, что основное население составляли именно рабы, которых из-за людей-то не считали. Не правда ли, мало что изменилось с тех пор? Но это было очень давно, с тех пор многое изменилось, возразят некоторые. Изменилось ли? Вот в чем вопрос. Если что изменилось, то только в худшую сторону. В те давние и не очень времена рабы носили на шее ошейник с именами своих хозяев. Ура! Сегодня ни у кого на шее нет ошейника раба. Можно уже радоваться. Но не спешите праздновать свободу. Разве дело только в ошейнике? От того, есть на шее ошейник или нет, мало что меняется. Разве что возникают отличные условия для обмана рабов. И это не просто слова. В самой демократической стране мира, США, 90% населения живет в долг, а 70% этого населения никогда со своими долгами не смогут рассчитаться. А это разве не рабство? Причем работающий человек, в случае если он или она не потеряют работу, должны будут выплатить в несколько раз больше денег, чем брали. Это если не потеряют работу. Потеря работы означает потерю всего. В такой ситуации человек будет делать все, чтобы сохранить свою работу, а точнее не будет делать ничего, что могло бы привести к потере этой самой работы. А это означает, что он будет терпеть любые несправедливости по отношению к себе, если они связаны с потерей работы. А тем более не будет ступаться за кого-то другого, по отношению к кому поступили несправедливо. Ведь если кого-то уволили несправедливо, то заступаться за такого человека опасно, можно и самому потерять работу, и с ней все. И что интересно, все равно теряют и продолжают молчать и сопеть в две дырочки, иначе можно попасть в черный список и уже никогда не найти работы. А это означает стать вечным изгоем общества, от которого отвернутся все близкие и знакомые, как когда-то отворачивались от людей, заболевших проказой. А кто же получает все эти многократные выплаты от работающего человека? Современные рабовладельцы. Финансовая мафия. Современные паразиты, которые жируют на социуме. И опять, это относительно небольшая группа людей, всего несколько сотен тысяч, по отношению к более чем 7-миллиардному населению мира. Да и Соединенные Штаты сами по себе являются паразитическим государством. И опять людей дурят, как самые наглые мошенники, на весь мир заявляя о том, что США производят аж 20% мирового продукта, что на самом деле много для одной страны, если бы не одно маленькое «но». Эта самая страна потребляет в среднем 45% того же самого мирового продукта, а по некоторым видам до 90%. И каждый раз, когда возникали кризисные ситуации при такой паразитической организации производства, финансовая верхушка США, точнее мировое правительство, которое реально стоит за всем этим, развязывало мировые войны. Именно они развязали и Первую мировую войну 20 века и стояли за революцией в Российской империи 1917 года, после ограбления которой их ненасытное брюхо было на некоторое время набито до отвала. Именно они стояли за Второй мировой войной, по тем же самым причинам. И именно они пытаются развязать Третью мировую войну по все тем же причинам. Все нюансы становления этой мировой паразитической системы я описал в своей книге «Россия в кривых зеркалах», которую социальные паразиты поспешили объявить экстремистской. Но к этому я вернусь несколько позже, когда коснусь свободы слова в демократических государствах. Прежде чем продолжить свое повествование, напомню тем, кто же успел подзабыть, и поясню тем, кто об основном фундаменте экономики ничего не знал, что существует всего два типа экономик, точнее три, но о третьем почему-то всегда замалчивали. Так вот, два типа экономик, о которых можно прочитать в любом учебнике по экономике. Это экономика с простым воспроизводством, когда социум производит столько, сколько потребляет, и экономика с расширенным воспроизводством, когда социум производит больше, чем потребляет, и избыток используется для обмена с другими социумами на товары, которые не производит данный социум. Именно при расширенном воспроизводстве возникают товарно-денежные отношения. И третий тип экономики, о котором нельзя прочитать ни в каком учебнике по экономике, это паразитический тип экономики. Так вот, к третьему паразитическому типу экономики и относится США. И это стало предельно ясно всему миру в августе 2011 года. Официальный долг США, а есть еще и неофициальный, достиг суперкритического состояния. Правительство этой страны не только не в состоянии выплатить внешний долг или его часть, оно не в состоянии даже выплатить проценты по этому официальному внешнему долгу. И весь мир с содроганием ждал, что же сделает Конгресс США. Дни шли за днями, напряжение росло, мировые биржи уже начала трясти лихорадка. Все со страхом ждали, когда корабль США с огромной пробоиной ниже ватерлинии пойдет на дно и утащит многих за собой. И вот в один из этих августовских дней было принято воистину Соломоново решение, в прямом и переносном смысле этого слова. Конгресс США принял решение увеличить внешний долг еще на 2 триллиона долларов. И все сразу успокоились. Биржевая лихорадка испарилась, все вздохнули свободно. Корабль США вновь на плаву. Но ведь это решение только ухудшило состояние дел, и те, кто принимал такое решение, прекрасно это понимали. Им просто было нужно выиграть время для того, чтобы все-таки развязать спасительную для них Третью мировую войну. Или еще лучше, с помощью хорошо отработанных и обкатанных по всему миру оранжевых революций, полностью и окончательно поработить Россию и превратить ее коренные народы в полностью бесправных рабов, уничтожив физически большую часть русов. И этот вопрос у паразитов отработан и обкатан на коренных жителях Северной Америки. Когда Христофор Колумб открыл Америку, в Северной Америке проживало 2200 племен и народов. Ее население было около 20 миллионов человек, примерно столько же, сколько было жителей Европы. На 1997 год в США полностью исчезло 1700 племен и народов, а во многих загнанных в резервации племенах и народах осталось всего по несколько сотен, а порой и десятков человек. И все коренное население США насчитывало на 1997 год всего порядка 800 тысяч человек. Причем американские индейцы загнаны в резервации с самыми худшими землями в пустыне и полупустыне. И если в этих убогих землях обнаруживают залежи полезных ископаемых, их загоняют еще дальше. Примерно такое же будущее приготовлено и для коренных народов России, не только русов. А если кто-либо из представителей малых народов России попался на удочку западной пропаганды и думает, что будут трогать только ненавистных им русов, то они очень сильно ошибаются. За тысячелетия социальные паразиты очень хорошо отработали методы и способы развала стран и их порабощения. Да что далеко ходить, когда в 19 веке на Кавказе бушевали войны, которые финансировались из Англии через Турцию, после провала этой провокации вождь бунтарей Шамиль увел с собой 100 тысяч семей горцев в Турцию. Это более миллиона человек. Но на земле единоверцев и союзников горцы оказались никому не нужны. Для жизни им предоставили самые худшие земли, которые даром никому не были нужны, где большинство горцев тихо и спокойно вымерли, а оставшиеся были вынуждены ассимилироваться, забыв свой родной язык и культуру. Но, видно, подобные уроки мало кого научили, если мы видим, что и сегодня социальные паразиты умело натравливают малые коренные народы на русов, позволяя продавшим им свою душу представителям этих народов всякие бесчинства в отношении русов, когда при покровительстве властей убивают русов, насилуют их девушек и женщин. Но стоит только русам дать отпор такой уголовщине, как тут же русов обвиняют в шовинизме и экстремизме со всеми вытекающими последствиями. Но на то, что вытворяют с так называемым русским населением в бывших советских республиках, власти современной России совершенно не обращают внимания, Хотя в братских республиках бывшего Советского Союза русов и славян вообще вырезают, насилуют, над ними издеваются в открытую. И когда ограбленные в самом прямом смысле этого слова русы обращаются с просьбой предоставить им российское гражданство, то в лучшем случае им приходится ждать этого гражданства годами. Зато те, кто их грабил, и те, кто издевался над русами, получили это гражданство быстро, заплатив кому надо. Итак, граждане Азербайджана и других республик бывшего Советского Союза в одночасье становились гражданами России. И это тоже демократия. Только демократия уже в России. В так называемой республике Чечня этнических русов практически не осталось, только казачьи станицы еще держатся, хоть и мало осталось настоящих казаков. Но они смогли организовать самооборону, и чеченцы не рискуют соваться в казачьи станицы. А в Грозном, кстати, городе, построенном русами, а не чеченцами, русов практически не осталось. Те, кого не вырезали чеченцы, побросав все, бежали в Большую Россию. Но иммиграционные власти упорно возвращали беженцев в Чечню, чтобы их там все-таки дорезали чеченцы. И на такой беспредел власти Российской Федерации почему-то закрывают глаза, так же, как и непримиримые борцы за права человека в Евросоюзе закрывают глаза на грубейшие нарушения прав человека в прибалтийских республиках, особенно в Эстонии и Латвии. Русы в этих республиках лишены практически всех прав, но этого никто не замечает. Видно, для правозащитников славяны и русы в особенности уже не существуют, вымерли как динозавры и превратились в привидения, но они явно поспешили нас списать. Славян еще наберется пара сотен миллионов и русов около 100 миллионов, и мы не привидения и никогда ими не станем, как бы ни хотелось этого некоторым. И все это демократия. Только очень уж избирательно эта демократия действует. Стоит только русу заявить о своей любви к своей родине, он шовинист и экстремист. Стоит только русу заявить о великом прошлом нашего народа, реальном прошлом, насчитывающем сотни тысяч лет, он снова нацист и экстремист. Стоит только русу заявить о проводимом в прошлом и настоящем геноциде русов и других коренных народов России, он снова шовинист, экстремист и разжигатель межнациональной розни. А ведь около 100 миллионов человек, которые были уничтожены в 20 веке в России, реальные цифры. И никто во всем мире не обронил ни одного слова по этому поводу. И большая часть из этих 100 миллионов уничтоженных были русами. В то же время иудеи на весь мир трубят о Холокосте, о 6 миллионах иудеев, уничтоженных во время Второй мировой войны. Они почему-то не разжигают межнациональной розни, не являются шовинистами и экстремистами. Хотя 6 миллионов уничтоженных иудеев – наглая ложь, доказанная в суде. Во время Второй мировой войны в концлагерях погибло только 250 тысяч иудеев. И то 150 тысяч погибли от голода в последние месяцы войны, после того, как американская и английская авиация уничтожила все продовольственные склады Германии, по совершенной случайности не тронув военные заводы Круппа и других военных магнатов. Кстати, от голода в последние месяцы войны в концлагерях пухли и умирали не только иудеи, но и все остальные заключенные, большинство из которых были русские военнопленные. Кстати, от голода пухли и умирали и сами немцы, женщины, дети, старики, чему есть множество доказательств. Но разве стоит обращать внимание на гибель миллионов гоев? Согласно священным иудейским книгам, Торе в частности, гои вообще ниже домашних животных. Но это почему-то не нацизм. Это считается в порядке вещей. Вот это истинная демократия. И правильно, это не нацизм. Это гораздо хуже. Это сионизм, когда нацизм возведен в ранг национальной религии, суть которой отражена в Торе. «Ибо вот, мрак покроет землю и мгла, народы над тобой воссияет свет Бога и слава Его. И будут ходить народы при свете твоем и цари при блеске сияния твоего. Подними глаза твои, оглянись кругом и смотри, все они собрались из стран изгнания и идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочери твои рядом с царями воспитываться будут. Тогда увидишь ты и воссияешь, и растеряешься от радости, и преисполнится сердце благодарностью, ибо станет твоим все изобилие стран запада, богатство народов перейдет к тебе». Ибо ко мне жители островов стекутся, и корабли, и старшины впереди, чтобы привести сынов твоих издалека, серебро их и золото их с ними. Во имя Бога, всесильного Бога твоего и святого Бога Израиля, ибо великолепием украшает он тебя. И будут строить сыны чужих народов стены твои, а цари их будут прислуживать тебе, ибо, разгневавшись, нанес я тебе удар, но охотно сжалился над тобой. И открыты будут ворота твои всегда, ни днем, ни ночью не будут они затворяться, чтобы несли тебе богатство народов, а цари их приведены будут как рабы. Ибо тот народ и то царство, что не будут служить тебе, погибнут, и народы эти истреблены будут. И придут к тебе согбенными сыны мучителей твоих, и поклонятся стопам ног твоих все те, что издевались над тобой и назовут тебя городом Бога, Сионом, городом святого Бога Израиля. Вместо того бытия твоего, когда был ты покинут и ненавидим, и никто не проходил через тебя, сделаю я тебя правителем до конца времен, наполненным радостью во веки веков. И будешь ты пить молоко, брать все лучшее у народов, из грудей царских пить молоко, и узнаешь, что я Бог, Спаситель и Избавитель твой, Владыка Иакова». Пятикнижье Игофтород, книга Дворим, Ешиягу 60, со 2 по 5, с 9 по 16, с 1286 по 1288 страницу. В этих строках из Торы отражена суть сионизма, религии иудеев. И как следует из этих строк, любой народ, который не подчиняется воле бога иудеев Яхве, должен быть истреблен физически. И хотя русы и были обмануты иудеями в 20 веке, но покорены не были. Именно в этом причина уничтожения русов и других коренных народов России в прошлом столетии. Именно поэтому продолжается их уничтожение и сейчас, самыми изощренными способами. Через геномодифицированные продукты питания, прививки, через разрушение традиций, морали, разрушение семьи и так далее. И это тоже демократия. Рассмотрим пресловутую свободу слова. Во плоти демократии США в 1995 году журналисты CNN выпустили в эфир материал о ветеранах Вьетнама, которые были во вьетнамских джунглях, когда над ними распыляли оранж. От этого яда пострадали не только сами ветераны, но у них родились дети и внуки с генетическими патологиями и серьезными болезнями. Как только материал вышел в эфир, Генри Киссинджер позвонил Теду Тернеру и потребовал немедленного опровержения материала и увольнения журналистов с волчьим билетом, что и было немедленно исполнено. А если вспомнить август 2008 года, то в те напряженные дни свобода слова западного мира показала себя в полной красе. Все средства массовой информации мира кричали о том, что большая Россия напала на маленькую беззащитную Грузию. И самое интересное в этом то, что все прекрасно знали, кто на кого напал на самом деле, и в первую очередь США и Израиль, которые принимали самое непосредственное участие в подготовке нападений Грузии на Южную Осетию. Против России уже готовились разного рода санкции, во всем мире нагнетались антироссийские настроения. Думаю, продолжать нет необходимости. И в это самое время свободные средства массовой информации демонстрировали всему миру свою свободность. Наиболее показателен в этом плане сюжет в прямом эфире телекомпании Fox News, когда очевидцы событий из Южной Осетии, девочка и ее тетя, стали говорить о том, кто на самом деле напал на их родину. Их тут же грубо стали обрывать, и вскоре появилась спасительная реклама. Комментировать данное событие нет надобности. Так или иначе, информационная война против России тогда потерпела полное фиаско. Но о какой свободе слова Запада можно говорить, если, к примеру, в США запрещены книги Марка Твена по той простой причине, что в его книгах негр называется негром, а не афроамериканцем? В России еще до такого абсурда не дошли, но и она движется в этом направлении семимильными шагами. И вновь, цензура в России весьма избирательна. Печатается любая литература, извращающая прошлое России, уничтожающая честь и достоинство русов и других коренных народов. Во всем этом никто не находит никакого криминала, экстремизма, разжигания межнациональной розни и унижения достоинства по этническому признаку. Зато все книги, в которых говорится о величии нашей Родины, о ее великом прошлом, которому сотни тысяч лет, культуре, языке, который стал проязыком для всех народов так называемой индоевропейской группы языков и так далее, тут же объявляются экстремистскими и проходят по пресловутой 282 статье. Как это произошло, в частности, с моей книгой «Россия в кривых зеркалах». Эту книгу испугались, и испугались очень сильно. Люди, прочитав ее, начали гордиться своей родиной и тем, кто они и в какой стране живут. Людям стало понятно, что и почему происходило и происходит в мире, и какие силы стоят за бедами, которые почти непрерывным потоком обрушивались и продолжают обрушиваться на нашу многострадальную родину. Это научный труд, в котором приведены факты и неопровержимые доказательства о деятельности социальных паразитов в том числе. Никто и нигде даже не пробовал опровергнуть само содержание книги, ее просто объявили экстремистской. Гражданский судебный процесс над книгой был откровенным фарсом. Первая экспертиза по книге была незаконной, но тем не менее судья и слышать ничего не хотела об этом. На законное требование стороны защиты вызвать на заседание суда экспертов как свидетелей стороны обвинения судья отвечала категорическим отказом. Из текста самой экспертизы следует, что эксперты не нашли никаких прямых призывов, оскорблений, унижений, а обнаружили только косвенные признаки, правда при этом не привели ни одного из этих косвенных признаков. Все это мне напоминает анекдот про русского разведчика во Франции. Приведу только часть из него, но этого достаточно, чтобы понять суть и анекдота, и того, о чем я пишу. Официант. Что еще будете заказывать, господин русский шпион? С чего вы взяли, что я русский разведчик? Официант. Вы смотрите на край чашечки так, как будто там должна быть ложечка. Вот и косвенные признаки экспертов мне напомнили этот анекдот. А если серьезно, то... Во-первых, косвенные признаки экстремизма, если они существуют, должны быть четко и точно определены законом. Но таковых в законе нет, а только говорится о том, что констатация того или иного исторического факта не является признаком экстремизма. В моей книге приводятся неопровержимые факты, и именно это так взбесило социальных паразитов. Во-вторых, если косвенные признаки существуют, то они должны быть указаны в тексте экспертизы, чего вообще не наблюдается у экспертов. Эксперты вообще в своей экспертизе говорят о каких-то эфемерных косвенных признаках, зато в выводах у них не косвенные признаки, а полноценный экстремизм, разжигание межнациональной розни, межрелигиозной розни и унижение достоинства иудеев, так как гой посмел прочитать Тору, и такой гой должен быть уничтожен, согласно все той же Торе. В России в кривых зеркалах я показываю, как и при каких обстоятельствах социальные паразиты захватили власть в мире, и как все это сказалось на России. Странно, мою книгу читали люди практически всех национальностей России. И не только ее, и практически все, кто ее читал, вне зависимости от национальности, писали мне о том, что у них появился смысл жизни, что они гордятся тем, кто они есть, гордятся великим прошлым своей родины. И подавляющее большинство читателей – молодежь. Что лично меня очень радует. Большинство людей не только прочитали книгу, они изменились сами. Они изменили свой образ жизни, стали чувствовать себя свободными. Рабский ошейник исчез, и они возродились свободными, какими и были всегда наши предки. Только представители одного народа с ненавистью накинулись на мою книгу. А ведь в своей книге я пишу о социальных паразитах, их сути, о методах и способах захвата ими власти, как финансовой, так и политической. Такая реакция иудеев говорит о том, что они сами признают себя социальными паразитами. Никто другой так не среагировал. Не зря же пословица говорит, что на варе и шапка горит. Так или иначе, судья аннулировала результаты первой экспертизы и назначила новую экспертизу, при этом вновь нарушив все мыслимые и немыслимые законы. Согласно закону, сторона ответчика имеет право предложить своих экспертов или выбрать из числа предложенных судьей. В моем случае судья сама назначила экспертов, игнорируя протесты со стороны защиты. Новая экспертиза мало чем отличалась от старой, ничего конкретного. Все те же мифические косвенные признаки с уже знакомыми выводами. Только вторая экспертиза имела грубейшие нарушения. Эксперты в тексте экспертизы делали юридические выводы, что противозаконно, и такая экспертиза должна была быть немедленно аннулирована судьей. Но судья этого не сделала и приняла решение о признании книги «Россия в кривых зеркалах» экстремистской. Надо ли упоминать, что инициатор процесса над книгой и прокурор Обнинска Нарусов, и судья Федорова, и прокурор в суде совершенно случайно оказались представителями малого народа. Борьба за книгу еще не окончена, продолжаются судебные процессы, каждый раз переходя в суд более высокой инстанции, и пока везде та же картина. Никто не желает слушать никаких аргументов и фактов. Решение давно спущено из Генеральной прокуратуры, которая, кстати, оказывает давление на следователей, 5 раз пыталась возбудить уголовное дело против меня. И надо отдать должное, все следователи и в Обнинске, и в Москве отказали возбуждению уголовного дела в силу отсутствия состава преступления. несмотря на давление со стороны Генеральной прокуратуры. А ведь среди этих следователей были люди разных национальностей и разного вероисповедания. Борьба за книгу продолжается и будет продолжаться до полной отмены решения Обнинского городского суда. Это по поводу свободы слова в современной России. Подобное происходит не только с моей книгой, но и с книгами других авторов, которые несут людям правду о великом прошлом нашего народа. Но демократия в России распространяется не только на свободу слова. В ноябре этого года инициативная группа избирателей предложила выдвинуть мою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Подобные предложения поступали ко мне неоднократно и раньше, но на этот раз я дал свое согласие баллотироваться в президенты России. Я посчитал необходимым сделать все от меня зависящее для того, чтобы не допустить развала страны и уничтожения коренного населения России, ее культуры и традиций, чтобы потом не было угрызений совести по поводу того, что я не сделал всего, что мог, потому что не мог спокойно смотреть на то, как на моих, на наших глазах уничтожается все то, что дорого моему сердцу. И вот с момента моего согласия быть выдвинутым кандидатом на пост президента России и начались проявления демократии. После опубликования 25 ноября постановления Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации на 4 марта 2012 года, инициативная группа начала искать зал для проведения мероприятия. Было решено совместить проведение учредительного съезда по объединению свободных профсоюзов Российской Федерации с собранием избирателей для выдвижения меня кандидатом на пост президента. Саботаж начал проявляться уже на этапе поиска зала для проведения мероприятия. Большинство просто отказывало в предоставлении зала для мероприятия. Некоторые говорили, что дадут свой ответ позже, что явно не подходило. Так или иначе, был подписан договор с концертным залом Измайлова о предоставлении помещения для проведения мероприятия. После чего началось давление на директора этого зала с требованием расторгнуть договор. Звонки поступали из компетентных органов. 2 декабря, пятница, была не самым удачным для мероприятия днем, так как многим работающим людям не дали отпуска без содержания, а если учесть, что на съезд приехали и прилетели люди из Камчатки, из Дальнего Востока, из Калининградского края, с Крайнего Севера и Алтая, нужен был не один день отпуска без содержания. Но тем не менее на съезд прибыли люди из 45 регионов России, и тут началось самое интересное. Многих людей встречали на подходе к концертному залу и не рекомендовали идти на мероприятие, так как на нем могут быть теракты, взрывы бомб и так далее, но люди на это не купились. Регистрация делегатов и избирателей началась в 7 часов утра 2 декабря, было более 700 человек, большую часть которых составляла молодежь до 35 лет, что само по себе показательно. Регистрацию проводил один нотариус, и к ней выстроилась многочасовая очередь, но все люди были в высшей степени дисциплинированы, хотя многим пришлось простоять по 6-8 часов, чтобы зарегистрироваться. Более 100 человек, простояв в очереди около 8 часов, так и не были зарегистрированы, так как после начала собрания избирателей, после завершения учредительного съезда профсоюзов, регистрация избирателей была запрещена. За ходом мероприятия наблюдали 3 представителя ЦИК, но даже они были поражены дисциплиной и организацией мероприятия. Уже во время проведения учредительного съезда появился майор МЧС с уже готовым документом о приостановлении съезда в связи с тем, что зал не соответствует требованиям пожарной безопасности. Когда ему предложили все-таки лично проверить пожарную безопасность, он, не имея возможности к чему-нибудь придраться, стал звонить тем, кто дал ему этот приказ. Но и звонок человеку из компетентных служб не спас ситуацию, майор в сердцах порвал свой рапорт и удалился. Так что на этапе проведения собрания избирателей сорвать начатое у социальных паразитов не получилось. Хотелось бы еще раз поблагодарить всех людей, которые приехали из разных концов нашей Родины. Не из-за денег, не ради коврижек, а по зову своего сердца, с уверенностью в том, что мы все вместе сможем сделать нашу страну снова великой. Кстати, люди приехали на мероприятие за свой собственный счет, и для многих это были немалые затраты. Так что далеко не все в нашей стране продажны, и далеко не всем все до лампочки. После собрания избирателей 2 декабря началась подготовка документов к сдаче в ЦИК. Это довольно большая работа, и первая часть ее состоит в подготовке документов нотариусом, которая заняла несколько дней. Так или иначе, документы были готовы, и на 2 часа дня 12 декабря был назначен прием документов в ЦИКе. Инициативные группы и я прибыли вовремя. Через некоторое время появилась представительница ЦИК и попросила нас подождать. Через некоторое время появился молодой парень и попросил нас следовать за ним. Он привел нас к черному входу в здании ЦИК, где мы прождали еще минут 10-15, пока откроются ворота и нас пригласят во внутренний двор ЦИК. Видно, центральный вход в здание ЦИК был заминирован, или по нему пронеслось цунами, разрушило мощное землетрясение или какое-то другое природное бедствие. Так или иначе, главный вход ЦИК для нас оказался непроходимым. Или, возможно, там возникла большая пробка из кандидатов в президенты. Так или иначе, окружным путем мы оказались в зале, где нас ожидала приемная комиссия. И начался прием документов, который продолжался без малого 5 часов. Члены комиссии проверяли каждую буковку на каждом документе. И в случае обнаружения опечаток или описок требовали исправления, что и было сделано в ходе самой проверки. И в 19.00 акт о приеме документов был официально подписан председателем комиссии Эбзеев МБС и вручен мне. В четверг уже вечером поступил звонок из ЦИК, уведомляющий о том, что 16 декабря мой вопрос будет рассматриваться четвертым. Четвертым вопросом заседания ЦИК был отказ группе избирателей выдвижения кандидатом в президенты Левашова Николая Викторовича. С 12 декабря по 16 у ЦИК не возникло никаких вопросов, и они не обращались за какими-то пояснениями или комментариями, им было все ясно. В течение 5 дней они проверяли мою информацию, посылали запросы в Генеральное консульство Российской Федерации в Сан-Франциско и так далее. Хотя мое пребывание на территории США было открыто указано в принятых 12 декабря комиссии документах. Для сравнения приведу миллиардера Прохорова, который тоже решил пойти в самовыдвиженцы. Группу избирателей для его самовыдвижения он собрал аж 15 декабря вечером. Проблем с залом у него не возникло, помещения были свободны для проведения собрания. О том, как проходило это собрание, нет никакой информации. Средства массовой информации никак не освещали это планетарное событие. Так или иначе, за весьма короткое время были зарегистрированы нотариусами необходимое число избирателей для его самовыдвижения. Скорее всего, работало несколько нотариусов со своими помощниками. Иначе просто было бы невозможно одному нотариусу зарегистрировать всех избирателей. Хотя странно, согласно требованиям ЦИК, должен быть один протокол избирателей для самовыдвижения, а не несколько, если работал несколько нотариусов. Но это оставим на совести господина Прохорова и ЦИК. Далее начинается еще более интересная карусель. За каких-то 2-3 часа все необходимые документы для подачи в ЦИК оказываются полностью готовы. И что самое интересное, комиссия ЦИК ждет инициативную группу Прохорова до 23:35 15 декабря. И принимает документы в течение нескольких минут, так как в 24.00 прием документов официально прекращается. И еще до полуночи вручают господину Прохорову акт о приеме документов. Ну просто стахановские методы приема документов. При этом за эти 10-15 минут успевают проверить все данные, совершенно не обращая внимания на такие мелочи, как открытое уголовное дело на господина Прохорова в городе Иркутске, в связи с невыплатой государству налогов в размере всего-навсего 2 миллиардов рублей. Разве стоит обращать внимание на такие и другие мелочи у господина Прохорова? Вообще-то с господином Прохоровым происходят одни чудеса, да и только. 15 декабря в 23:35 он только сдал документы в ЦИК, а 18 декабря в воскресенье в программе «Центральное телевидение» на канале НТВ вышел уже материал о нем как кандидате в президенты Российской Федерации. А ведь материал нужно было еще отснять, смонтировать, и господин Прохоров должен был выделить для этого свое драгоценное время. Видно, тележурналисты уже знали, что господин Прохоров будет утвержден ЦИК как кандидат в президенты, раз так срочно выпустили материал о нем. Так как этот же канал, как и несколько других, в срочном порядке отсняли материал для этой же передачи «Центральное телевидение», и обо мне, причем очень спешили смонтировать материал к воскресенью 11 декабря, но... Ни 11 декабря, ни 18, ни в последующее воскресенье материал в эфир так и не вышел. Видно, журналисты уже знали, что ЦИК откажет мне в регистрации как кандидату в президенты. Иначе чем объяснить тот факт, что на их неоднократные просьбы 5-6 декабря я согласовал вопрос об интервью о грибном производстве, на котором установлен мой генератор? Интервью было назначено на 9 декабря, но продюсер программы перезвонила представителям производства и, сославшись на срочные выезды съемочной группы на горячей точке, попросила перенести интервью, о времени которого она дополнительно позвонит. До сих пор звонит. Так же, как звонят о дополнительном материале от меня несколько других каналов, о которых накануне буквально дружно меня упрашивали. Вообще-то телевидение, как оказалось, знает лучше самого Центра избиркома о том, кого допустят, а кого не допустят ЦИК на президентские выборы. Единственный материал, который вышел в эфир обо мне, в принципе со мной не был связан практически ничем. Большая часть материала была об Анатолии Кашпировском. Особенно сильный акцент Марьяна Максимовская в своей передаче делала на его массовые сеансы гипноза, во время которых люди ели траву на поле стадиона и тому подобное. Если ей уж так хотелось показать мою деятельность во многих планах, она могла бы взять видеоматериалы с моего сайта о семинарах-выступлениях как 91 года, так и 2010 года, но на моих семинарах-выступлениях люди траву не ели, и вообще ничего такого рода не происходило, в чем любой желающий может лично убедиться, посмотрев сам эти выступления, которые расположены открыто на моем сайте. Но госпожу Максимовскую с канала РЕН-ТВ они почему-то не заинтересовали. Видно, остроты, так нужной ей, в них не было. Вот и пришлось позаимствовать эту остроту у Анатолия Кашпировского. Вообще-то практически все официальные средства массовой информации после первоначального ажиотажа вокруг моей персоны хранили дружное молчание. Только один канал после того, как ЦИК принял мои документы 12 декабря, сообщил об этом в новостях в течение нескольких секунд, даже не показав мою фотографию. Да здравствует свободные и независимые средства массовой информации России. Итак, 16 декабря 2011 года мои представители присутствовали на заседании ЦИК, четвертым вопросом повестки которого был об отказе в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Николая Викторовича Левашова кандидатом на должность президента Российской Федерации и ее уполномоченных представителей. Причина отказа моей регистрации была озвучена следующим образом. Поскольку Николай Викторович Левашов в указанный период проживал на территории США, он не может быть признан лицом, постоянно проживающим в Российской Федерации не менее 10 лет. Соответственно, в соответствии с требованием Конституции Российской Федерации, Николай Викторович Левашов не может быть избран президентом Российской Федерации, подчеркнул член ЦИК России Борис Сафарович Эбзеев. Самое любопытное в этом то, что этот же самый Борис Сафарович Эбзеев был председателем комиссии, которая принимала мои документы 12 декабря. И в моих документах, в которых проверялась буквально каждая буква, черным по белому написано, что я с 31 декабря 1991 года по 18 августа 2006 года находился в США. Этого я никогда не скрывал, но тогда у председателя не возникло никаких вопросов по этому поводу. Все документы были приняты с этой информацией. Зачем делать проверку фактов, которые были открыто предоставлены? Центр избирком все преподнес так, как будто это было ими обнаружено во время проверки, которую делали очень поспешно, и в самом ответе на запрос ЦИК было сделано много ляпсусов, но не это сейчас главное. Ну, лопухнулась комиссия ЦИК и приняла документы, несмотря на то, что документы проверялись очень уж дотошно. Выдав такое умозаключение, Эбзеев Б.С. сам же отметил, что мои документы, предоставленные в ЦИК, были подготовлены, как ни у кого другого из кандидатов в президенты. Документы были подготовлены безукоризненно, не считая незначительных мелочей, которые были быстро устранены на месте. И тут надо найти причину, чтобы отказать, и таким образом появилась пресловутая проверка тех фактов, которые были предоставлены с самого начала. Кто-то уж очень не хотел, чтобы я получил мандат кандидата в президенты Российской Федерации. И нужно было найти причину. И вот. Спасение для ЦИК. Причина найдена. На все возражения моих представителей Эбзеев БС подчеркнул, что я не проживал на территории Российской Федерации в течение последних 10 лет. Вообще-то, читая Конституцию Российской Федерации, можно обнаружить несколько любопытных моментов, что касаются выборов президента России. Во-первых, в Конституции ни слова не говорится о том, что кандидат, а тем более президент страны, должны родиться на территории Российской Федерации. Россия не страна эмигрантов, а в самой известной стране эмигрантов, США, президентом может стать только человек, родившийся в США. Любопытно, не правда ли? В стране эмигрантов Президентом страны может быть только человек, родившийся на территории США, а в России это совершенно не обязательно, так как в Конституции сказано, что президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Именно так гласит вторая часть статьи 81 Конституции Российской Федерации. Согласно этой статье, президентом страны может стать человек старше 35 лет и постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Тут нет ни слова о рождении на территории Российской Федерации, а только о том, что чтобы стать президентом страны, человек должен быть не моложе 35 лет и не менее 10 лет из этих 35 должен постоянно проживать в Российской Федерации. А это означает, что из этих 35 лет человек 25 лет своей жизни может жить где угодно, только 10 лет прожить в России. И что самое интересное, что в этой статье Конституции не указывается, что эти 10 лет должны быть последними. Таким образом, согласно Конституции Российской Федерации, президентом страны может стать уроженец любой страны мира, который, например, стал гражданином Российской Федерации в возрасте 25 лет, и прожил в стране не менее 10 лет. Или даже за эти свои 35 лет может то отказываться, то принимать российское гражданство. Главное только, чтобы на момент выборов он жил в России и общий стаж гражданства был не менее 10 лет. Вот такие любопытные моменты вытекают из 81 статьи Конституции Российской Федерации. Самое любопытное во всем этом то, что я не только родился на территории Российской Федерации, тогда она называлась РСФСР, но и в общей сложности прожил на территории СССР и Российской Федерации 37 лет своей жизни. Я родился в городе Кисловодске Ставропольского края. В 1967 году наша семья переехала в город Минеральные Воды, в котором отец по работе получил квартиру. Учился там же в школе, после окончания которой работал на заводе номер 411 гражданской авиации до поступления в 1979 году в Харьковский университет имени Максима Горького на радиофизический факультет. После окончания университета в 1984 году был призван в армию офицером на 2 года. Уволившись в запас в 1986, вернулся в Харьков и до июля 1988 года работал инженером, а потом младшим научным сотрудником в институте, который назывался ВНИИТЭ. А с июля 1988 года до 30 декабря 1991 года жил и работал уже самостоятельно в Москве. Так уж получилось, что за свою жизнь я соприкоснулся и был частью разных слоев социума и знаю реалии жизни не теоретически, а практически. Приходилось еще с детства много помогать отцу, который в свои выходные и во время отпуска часто подрабатывал, как тогда говорили, шабашил. Так уж получилось, неплохо знал нужды и интересы села. Приходилось мне в моей жизни и кирпичи класть, и на столярных и слесарных станках работать, и косить, и полы стелить, и стены красить, и вагоны разгружать. Чего только мне не приходилось в своей жизни делать. Но что бы я ни делал, я старался делать это только по максимуму своих возможностей. И мне всегда было радостно, когда в моих руках что-то рождалось, будь то простая табуретка или кирпичная кладка. И пускай это была не самая лучшая в мире табуретка или идеальная кирпичная кладка, но сам процесс созидания всегда мне доставлял радость. И мне было приятно, что когда я в первый раз в своей жизни выложил стены в пол кирпича, профессиональный каменщик, который увидел мою работу, спросил потом у моего отца о том, сколько лет я работаю каменщиком. Такое признание моей работы мне было очень приятно, особенно если учесть, что каменщиком я проработал всего пару дней. И меня никто не учил этому. Просто я видел, как это делают другие, и для меня все было ясно. Конечно, я не стал специалистом экстра-класса за эти 2 дня работы каменщиком, но мое стремление сделать все как можно лучше увенчалось успехом. Я обо всем этом пишу, чтобы подчеркнуть, что человек для того, чтобы стать кандидатом в президенты Российской Федерации, должен не только прожить не менее 10 лет в стране, но и хорошо знать людей, знать и понимать, чем они дышат, и что движет ими, их нужды, их потребности на всех социальных уровнях общества. А все, что я писал выше, человек накопить за 10 лет, даже при большом желании, не сможет. Для этого необходимо, чтобы человек родился, рос и полностью сформировался в социальной среде именно Российской Федерации, а не какой-либо другой страны. Даже если человек родился в нашей стране, а его формирование как личности происходило в другой социальной среде, такой человек уже не может быть президентом Российской Федерации, так как он не сформировался в культурно-социальной среде России, но это все странным образом не учитывает действующая Конституция Российской Федерации. И еще один момент явного сознательного искажения информации для того, чтобы отказать инициативной группе избирателей в регистрации меня как кандидата в президенты Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации в статье 3 пункте 5.1 сказано о выборах президента следующее. Не имеет права быть избранным президентом Российской Федерации гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, либо вид на жительство, или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Любопытно, что вторым пунктом отказа ЦИК была следующая формулировка. С 1995 года по 18 августа 2006 года Николай Викторович Левашов постоянно проживал в городе Сан-Франциско, Калифорния, США. Был зарегистрирован в Генконсульстве Российской Федерации в городе Сан-Франциско и снят с учета 18 августа 2006 года в связи с возвращением на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. Поскольку Николай Викторович Левашов в указанный период постоянно проживал на территории США, он не может быть признан лицом, постоянно проживающим в Российской Федерации не менее 10 лет. В данном случае наблюдается ловкая подтасовка фактов и манипуляция информацией. В Конституции Российской Федерации предельно ясно сказано, кто не имеет права избираться в президенты. Лицо, имеющее гражданство другой страны, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Другими словами, Конституцией Российской Федерации четко определено, что постоянно проживающим на территории иностранного государства признается гражданин России, имеющий вид на жительство или иной документ, подтверждающий данное право. В США вид на жительство называют «green card» – «зеленая карта». Так вот, Генеральное консульство Российской Федерации города Сан-Франциско предоставило ЦИК совершенно случайно ложную информацию. «Все дело в том, что я не имел статуса постоянного жителя США или «green card». Да, я находился в США и проживал в городе Сан-Франциско, но постоянным жителем США я никогда не был. И это совершенно кардинально меняет всю суть вопроса. Таким образом, согласно Конституции Российской Федерации, получается, что сроком моего проживания на территории Российской Федерации становится вся моя жизнь, а это в 5 раз больше требуемого срока для того, чтобы иметь право избираться президентом России. Несмотря на то, что я проживал на территории США, я никогда не терял своего конституционного права быть избранным президентом России в полном соответствии с действующей Конституцией Российской Федерации. Получается, что Центр избирком в своем определении причины отказа регистрации меня как кандидата в президенты дважды грубо нарушил Конституцию Российской Федерации и пошел на фальсификацию фактов. Когда ЦИК вынес такое решение, в тот же день, 16 декабря, была оформлена жалоба в Верховный суд Российской Федерации, но ее некому было принять аж до 19 декабря, что тоже является грубейшим нарушением. Дважды мой адвокат вызывал наряд полиции, и эти нарушения были официально оформлены протоколом. 20 декабря жалоба была отклонена Верховным судом Российской Федерации, так как их не устроило то, что жалобу подал мой адвокат, хотя он официально является моим полномочным представителем, и Верховный суд Российской Федерации обязан был принять эту жалобу от моего имени. Тогда была оформлена жалоба от моего имени в тот же день. Таким маневром Верховный суд решил избавиться от 2 рапортов полиции о грубейших нарушениях уже Верховного суда. Слушание моего дела было назначено на 11 утра 23 декабря 2011 года. Судебное разбирательство началось в 11:20, и в начале первого все было завершено. Представитель ЦИК в суде выглядел очень слабо, если не смешно, со своими аргументами. Судья была очень благосклонно настроена. Прокурор выглядел еще слабее со своими аргументами. Ее аргументация целиком была посвящена правилам русского языка, притом с явным непониманием того, к кому или чему относится слово «проживающий». Хотя в Конституции Российской Федерации четко и ясно говорится о человеке, что кандидат в президенты на момент выборов должен проживать на территории Российской Федерации. Конституция ясно говорит, что если гражданин России проживает за пределами России, то он не может претендовать на пост президента Российской Федерации. А срок, необходимый для получения этого права, указан тоже. Но не перед самими выборами, а вообще не менее 10 лет. Я об этом уже писал. Поэтому, когда прокурор перешел на понятие лингвистики вместо языка закона, Это только подтвердило, что у доброжелателей нет никаких юридических аргументов, подтверждающих их позицию. Не говоря уже о том, что генеральный консул Российской Федерации в Сан-Франциско по просьбе ЦИК пошел на должностное преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность за предоставление заведомо ложной информации, вместе с Центризбиркомом. Так как если бы генконсул сделал бы запрос в иммиграционную службу США, то получил бы однозначный ответ, что Левашов Николай Викторович не имел статуса постоянного жителя США. Так или иначе, судебное разбирательство продолжалось не более часа, после чего судья ушла в судейскую комнату и отсутствовала почти 2 часа. В это время прокурор несколько раз покидала зал суда, что тоже является нарушением. Советовалась ли судья с кем-то или нет, можно только предполагать, но вернулась она в зал суда уже с совершенно другим настроем и уже совершенно другим голосом, зачитала решение об отказе, после чего быстро удалилась. Я думаю, что знаю, что происходило за эти 2 часа, и кто очень уж пристально наблюдал через несколько видеокамер за происходящим в зале. Но у меня нет доказательств, которые можно предъявить, поэтому не буду об этом писать, но того, что происходило, и так достаточно, чтобы говорить о полной фальсификации всего происходящего в зале суда и в ЦИК. Потом была оформлена кассационная жалоба на решение Верховного суда Российской Федерации 23 декабря и 3 надзорных жалобы. Надзорной жалобе от Межрегионального объединения свободных профсоюзов было отказано на основании того, что судья первой инстанции 23 декабря отказалась признать представителя профсоюза третьей стороной в данном заседании, что является полнейшим абсурдом, так как Тюрин А.Н. является моим официальным представителем и как таковой был зарегистрирован Центризбиркомом. Причина такого поведения судьи весьма прозрачна. Профсоюзы в нашей стране имеют большую силу, да и за рубежом тоже. По 2 другим надзорным жалобам полнейшая тишина. А кассационная жалоба была рассмотрена 28 декабря 2011 года. Заседание суда прошло очень быстро, судьи спали, скорее всего, после корпоративных вечеринок. Никаких аргументов они не признали и, посовещавшись, через 15 минут вынесли решение об оставлении в силе решения Верховного суда Российской Федерации от 23 декабря. Понятно, что решение было готово еще до начала суда. 17 января 2012 года была отправлена жалоба в Европейский суд по правам человека, в Конституционный суд Российской Федерации в Санкт-Петербург и запрос о толковании части 2 статьи 81 Конституции Российской Федерации был подан 18 января 2012 года. Страсбургский суд подтвердил получение документов 18 января по факсу 19 января 2012 года. А вот из Конституционного суда Российской Федерации до сих пор нет подтверждения. Очень уж далеко находится Конституционный суд, и видно, почта плохо работает. Так что абсурд еще не закончился, абсурд только начинается. И еще один абсурд хотелось бы осветить, прежде чем завершить эту статью. Это 2 миллиона подписей, которые по требованию ЦИК должен предоставить так называемый самовыдвиженец. Самое интересное во всем этом то, что самовыдвиженец имеет право начать сбор подписей только после того, как официально получит статус кандидата в президенты Российской Федерации. А это уже конец декабря в любом случае. Но это еще не все. После получения мандата кандидата в президенты Российской Федерации, доверенные лица кандидата должны открыть избирательный счет, на который должны поступать добровольные пожертвования, и работа всех офисов по сбору подписей должна оплачиваться только с этого счета. Вся агитация, листовки и так далее тоже должны оплачиваться с этого счета и только. Сам кандидат имеет право внести не более 10% суммы, которую ЦИК разрешит собрать самовыдвиженцу в размере 400 миллионов рублей. И все оплаты должны проходить только через официальный счет в Сбербанке. Это требование ЦИК. А вот что происходит. Господин Прохоров с бравадой сообщает журналистам, что он платил за каждый голос по 500 рублей. А когда журналист спросил его о том, какую же сумму он заплатил за это, весьма несуразно ушел от ответа на этот вопрос. Но птичка уже вылетела, и ловить ее поздно. Простой подсчет умножения 2 миллионов на 500 рублей дает сумму в 1 миллиард рублей. Конечно, это не миллиард долларов, но на всю избирательную кампанию ЦИК позволяет использовать только 400 миллионов рублей, и сам кандидат может внести только 40 миллионов рублей на счет своей избирательной кампании, а любое юридическое лицо 7% или 28 миллионов рублей. Кроме того, что оплата голосов поддержки – это грубейшее нарушение требований ЦИК, за которое господин Прохоров должен был немедленно быть снят с президентского марафона, в принципе, такое действие уголовно наказуемо. Понятно, что не только господин Прохоров делает и делал подобное, но только он сообразил объявить об этом перед камерами. И это еще не все. Требование Центра избиркома, которое мне объявили, состоит в том, что эти 2 миллиона подписей необходимо собирать в 40 регионах России и не более чем по 50 тысяч подписей из одного региона. А это означает, что в московском регионе можно собрать только 50 тысяч подписей, в Московской области другие 50 тысяч, и так по 50 тысяч в оставшихся 38 регионах России. Другими словами, если кандидат в президенты соберет, например, в Москве 500 тысяч подписей, ЦИК ему должен засчитать только 50 тысяч подписей. По крайней мере, такие требования предъявили мне в том же самом ЦИК. Мне с трудом верится, что даже купленные подписи господина Прохорова соответствуют этим требованиям ЦИК. Не говоря уже о том, что господин Прохоров подал заявку в Центр избирком как самовыдвиженец на пост президента России уже тогда, когда истек срок приема таких заявлений. Такой демократии и справедливости уж точно нет ни в одной стране мира. И еще об одном аспекте хотелось бы остановиться с прояснением демократии в нашей стране при выборе президента. От партии, которые прошли в Государственную Думу при выдвижении имя своих кандидатов в президенты, вообще не требуется сбора подписей. Такой подход можно было бы объяснить тем, что каждая партия в Думе имеет в своих рядах многие миллионы граждан нашей страны. И все члены этих партий единогласно выдвигают от своей партии кандидатов в президенты. Можно было бы поприветствовать такое единение членов думских партий, которое было свойственно только партии большевиков, после капитальной борьбы этой партии за чистоту своих рядов, в результате чего партия стала единой. А все недостойные или малосознательные оказались с лишним отверстием в голове. Но как ни странно, из всех партий только одна сумела собрать в своих рядах чуть более 2 миллионов человек – партия «Единая Россия». Да и то только-только смогла преодолеть эти самые 2 миллиона. Численность партии «Единой России» составляет 2 миллиона 9937 человек, и действительно остается только верить в то, что они во всех решениях единогласны, иначе и у них не наберется так необходимых 2 миллионов голосов подписей для поддержки своего кандидата. Следующая по численности думская партия «Справедливая Россия», в которой 414 558 членов. Потом идет ЛДПР, численность которой 185 573 человека. И, наконец, последний из думских партий по численности КПРФ, в которой состоит всего 154 244 человека. А так называемые внепарламентские партии вообще имеют смехотворную численность. Патриоты России призвали в свои ряды 86 394 человека, Правое дело и того меньше – 64 022 человека. И замыкает партийную колонну партия Яблоко, в которой аж 54 911 человек. Данные Минюста на момент публикации статистики 13 ноября 2011 года. Не правда ли, впечатляет? И в связи с этими данными возникает один вопрос. На основании чего думским партиям не нужно собирать 2 миллиона подписей? Ведь если статистика Минюста отражает реальное положение дел с численностью партий, то только партия «Единая Россия» имеет необходимые 2 миллиона членов. И то, если они все до единого поддерживают одного кандидата. А трем оставшимся думским партиям до 2 миллионов подписей не хватает совсем чуть-чуть. 1 миллион 586 442 подписи и далее, согласно списку, 1 миллион 814 327, 1 миллион 845 756 подписей. Но стоит ли обращать внимание на такие мелочи? Но и это еще не все. Все парламентские партии получают из бюджета немалые средства, не считая средств, поступающих из других источников. Имеют постоянные офисы практически во всех регионах России и так далее, и тому подобное. Требования к самовыдвиженцам совсем другие. Избирательные пункты для сбора подписей можно открыть только после того, как на открытый специальный счет в конце декабря в Сбербанке поступят средства, и все эти избирательные пункты должны быть оплачены только с этого счета в Сбербанке, иначе все будет признано неприемлемым. А если учесть, что банки практически прекращают свою работу 25 декабря и возвращаются к нормальной работе только 14 января, то сбор подписей самовыдвиженцами становится практически невыполнимой миссией. Но Центр избирком лишил людей, готовых меня поддерживать, и этой возможности, сфабриковав причину отказа. А это говорит о том, что социальные паразиты испугались, а вдруг он соберет и 2 миллиона подписей, и больше, и, возможно, победит на выборах. И сделали все, чтобы этой возможности ни у меня, ни у людей просто не было. А потом комментируют, что, мол, выбирать-то и не из кого. Я уверен, что несмотря на все указанные препоны, нам удалось бы собрать и 2 миллиона подписей, и даже гораздо больше. Все это говорит о том, что власти просто-напросто боятся своего собственного народа и очень боятся того, что они окажутся не у дел. А это говорит о том, что верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому, что означает глубочайший кризис власти. Но еще не вечер, борьба продолжается. По крайней мере, я продолжаю бороться с ложью и несправедливостью, и надеюсь, к этому присоединится много людей, которым не безразлична судьба Родины, ее будущее и будущее наших детей и внуков. Николай Левашов, 4 февраля 2012 года. Вы прослушали публикацию Николая Викторовича Левашова «К вопросу о демократии или театр абсурда продолжается».